Сергей свой. Гнома чуть. Глава первая. Вход в пещеру Каменное горло на карте был обозначен скупо. Глубина примерно 50 метров. Затоплена. Для спелеологов. Для уставшего от людей, ищущего тишины и первозданности Антона, этого было достаточно. Он был одиночкой, и его снаряжение являлось его единственной компанией. Солнечный свет умер у входа, словно испугавшись сырого мрака. Через 2 часа спуска по скользким желобам, ползком по узким сифонам и каменным утробам Антон понял, что карта врет. Эта пещера была глубже, сложнее, древнее. Воздух стал густым, пахнущим не плесенью, а чем-то другим, озоном и камнем, раскаленным в невидимом горне. Он протиснулся в следующую расщелину, и фонарь выхватил из тьмы не очередной грот, а улицу. Широкий, идеально ровный тоннель, стены которого были не просто высечены, а оплавлены, словно камень лили как воск. По бокам арки дверей, замысловатые решетки из какого-то темного металла, нержавеющего в вечной сырости, и свет. Мягкий, холодный свет, исходивший от шаров, закрепленных на стенах, внутри которых клубились молочные туманности. Антон замер. Сердце колотилось о ребра. Заброшенный рудник? Секретный объект? Лихорадочно соображал он. Но рудники не строят с такой эстетикой, а на секретных объектах есть охрана. Он увидел их первым, лишь краем глаза, тень, отделившуюся от арки, невысокую, коренастую, потом вторую, третью. Они выходили бесшумно, окружая его полукругом. Ростом чуть выше пояса Антона, но широченные в плечах, с длинными, мускулистыми руками. Лица, освещенные мерцанием светильников, были не старыми и не молодыми, морщинистыми, как кора древнего дуба, с пронзительными глазами, сверкавшими из-под мощных надбровий, одеты в простые, но прочные ткани и кожи, украшенные сложными металлическими пряжками и инкрустациями из самоцветов. «Гномы!» — пронеслось в голове Антона со смесью восторга и паники. «Я нашел гномов!» Один из них, с бородой, собранной в 2 сложных жгута, со вплетенными медными кольцами, шагнул вперед. Его голос прозвучал низко и гортанно, но слова были странно знакомыми, искореженными, но понятными.
«Человек с поверхности, зачем лазишь в черт? Тоги рода.
Я турист. Исследую пещеры. Не хотел нарушать...» Запинаясь, начал Антон. Короткий, похожий на удар камня, камень смешок прошелся по рядам низкорослого народа.
«Турист», — повторил вожак без тени улыбки. «Словечко новое. Раньше звались иначе. Шли с крестом и железом, звали нас чудью, давали выбор — крещение или смерть. Мы выбрали третье — уход вглубь».
Антон вспомнил смутные легенды, истории о древнем народе чуть, ушедшем под землю, когда пришли новые люди.
«Так вы чуть? Настоящая чуть?» «Мы народ рода земного. Чуть — ваше слово, как и гномы сейчас».
Он бросил взгляд на дорогой титановый ледоруб Антона, на сверкающий сплав каски.
«Видим, несешь мало железа для войны, много для удобства. Любопытно. Ты один?»
«Да, совершенно один». Вожак, которого звали, как выяснилось, Валет, кивнул. Напряжение в его позе немного спало, уступив место холодному, пристальному интересу.
«Покажи!»
– коротко приказал он, указывая на фонарь, GPS-навигатор и телефон в гермочехле. И началось нечто невообразимое. Антон, как завороженный, показывал, чудинцы, а Антон в мыслях уже называл их так, не ахали и не восхищались. Они щупали, принюхивались, подносили к уху, слушая жужжание электроники. Их комментарии были краткими и точными.
«Свет! Без огня и тепла! Хитро!»
«Определяет место без солнца и звезд! Полезно!»
«Говорит на расстоянии! Слабая замена мысли камню!»
Потом Валец хлопнул в ладоши. Один из его соплеменников принес предмет, похожий на жезл из сросшихся кристаллов. Другой подал плоский каменный сланец. Валет провел жезлом над сланцем, и поверхность ожила, показав карту. Не статичную, а живую, трехмерную, с движущимися точками-метками. Он ткнул в одну из них.
«Твой лагерь на поверхности. Один палатка, один машина. Правду сказал».
Антона бросила в холодный пот. Это была магия, чистая, прикладная магия.
«Мы ушли вглубь»,
— сказал Валет, следя за его реакцией.
«Но не ослепли и не оглохли. Мы смотрели, смотрели, как вы рубите леса, строите города, воюете. Смотрели, как вы забываете лик земли, жжете ее черную кровь, нефть, плавите ее кости, руду, для своих игрушек. А потом мы решили учиться. Не вашей вере, не вашей жадности, а вашей хитрости, вашему умению соединять, создавать, но соединять не только железо с железом».
Он провел рукой по стене. Камень расступился, как штора, открыв вид на огромную пещеру-кузницу. В ней не горели привычные горны. Там из трещин в полу били снопы холодного пламени, которыми чудинцы управляли взмахами рук, вставляя в них заготовки. По потолку, как живые, ползали мхи, освещая работу. Один мастер вытащил из магического пламени меч. Клинок оказался не просто стальным. Он был словно выкован из закаленного льда и черного космоса одновременно. А в его глубине будто бы пробегали молнии.
«Мы взяли вашу науку в рабы к нашей пряхе, магии», — пояснил Валет. «Создали свое, без дыма, без яда, без крика, тихо, глубоко».
Антон провел у них 3 дня. Он видел сады из бледно-серебристых грибов, дающих плоды сладкие, как мед. Видел, как молодые чудинцы учились слышать пустоты в породе, чтобы камни сами расступались перед ними. Видел летательные снаряды для разведки верхнего мира, похожие на драгоценных жуков. Он был не гостем, а образцом, живым свидетельством того, что творится наверху. Хозяева расспрашивали его дотошно, как инженеры-разведчики. Вещи Антона изучали, сканируя их магическим взором и запоминая принципы. Когда пришло время уходить, Валет отвел его к потайному выходу, ведущему к реке на поверхности.
— Ты вернешься к своим, человек-одиночка, — сказал он. — Расскажешь сказку о встрече с гномами. Тебе не поверят. Это хорошо. Наш договор с поверхностью прост. Вы не лезете к нам, мы не лезем к вам. Вы забыли про нас. Мы следим за вами. Вы развиваете свою техносферу. Мы развиваем свою гномочуть.
Антон вздрогнул от этого слова. Что?
Гномочуть! Так ты думал про нас в первую ночь. Ха, смешное слово. Но меткое. Оно мост. Оно напоминание. Мы не сказка. Мы соседи, спящие, но видящие сны. И наши сны теперь питаются и вашими открытиями. Иди и помни тишину наших чертогов.
Антон выбрался на поверхность к ослепительному, такому теперь чужому солнцу. В его рюкзаке лежал подарок, кусок самосветящегося кристалла. И знание. Знание, которое давило тяжелее любого груза. Он встретил не реликт, не забытый богом народец. Он заглянул в мастерскую будущего, которая тихо, без шума и дыма возревала в каменной утробе планеты. Будущего, где магия стала технологией, а технология – магией. И это будущее уже не считало людей хозяевами мира. Оно считало их полезным, но опасным источником идей. И наблюдало.